Спасибо.
Пожалуйста, следующий докладчик Кадаков Игорь Вадимович, доктор философских наук, Москва, и Михаил Данил Андреевич.
Добрый день. Мне вспомнилась конференция, которая проходила лет 25 тому назад в этом же самом зале, в присутствии Аллы Александровны Андреевой. Это была первая конференция, посвященная творчеству Данила Андреева. Мне довелось тогда тоже выступать. И вот, собственно говоря, это был старт всеобщего интереса к творчеству Андреева в самых разных аспектах. Ненаходимость, вот слово, которое звучит в названии моего доклада, это, конечно, апелляция к Бахтину. И в данном случае, может быть, это не совсем в бахтинском понимании, но имеется в виду, что ненаходимость – это исключенность из различных культурно-исторических контекстов. И в этом смысле вот Даниил Андреев – это действительно личность и творец, который действительно в значительной степени определяется именно этим словом. Мне уже доводилось говорить о вненаходимости Даниила Андреева в статье, в сборнике «Даниил Андреев. Поэт контра», который выходил некоторое время тому назад в Санкт-Петербурге. Тогда речь шла о исключенности Даниила Андреева из исторического или социально-исторического контекста. И анализируя ситуацию Даниила Андреева, я пришел к выводу, что он удивительным образом не принадлежит ни к периоду русской классики, ни к периоду Серебряного века, ни к советскому периоду. Он сразу принадлежит к постсоветской культуре. И таким образом он парадоксальным образом своим творчеством как бы сшивает оборванный край культуры Серебряного века и оборванный край советской культуры. То есть иначе как неким мистическим, трансцендентным образом и невозможно сшить эти два оборванных края русской культуры. А сейчас я хотел бы говорить о другом аспекте вненаходимости Андреева, скорее о таком культурно-философском аспекте. Вот я думаю, что Даниил Андреев, наверное, взирая на свое место в русской культуре, можно было бы сказать словами Франсуа Виньона: «Я всюду принят, изгнан отовсюду». И действительно, в общем, творчество Даниила Андреева, с одной стороны, как будто бы демонстрирует связь со всеми культурными традициями, и отечественными, и мировыми, а с другой стороны, демонстрирует разрыв со всеми этими культурными традициями. Причем и то, и другое выражено в самой неожиданной, парадоксальной и вообще неповторимой форме. И в этом смысле, конечно, положение Даниила Андреева и в русской, и в мировой культуре совершенно уникально. И эта уникальность в основном проявляется в том, что в его творчестве удивительным образом осуществлен тот культурный синтез, о котором мечтали почти все деятели культуры Серебряного века, но осуществлен этот культурный синтез тоже в совершенно неповторимой и парадоксальной форме. То есть, с одной стороны, это синтез философии, мифологии, поэзии, религии, эзотерики, мистицизма и даже культурологии, о которой впервые заговорил Андрей Белый, то ли до сих пор идут споры, то ли иронически, то ли всерьез, как о новой науке будущего. Вот у Андреева все это есть, но все это существует в очень таком сложном синтезе. Вот сам Даниил Андреев этот синтез характеризовал как концентрические круги, которые образуют вот такую сложную систему кругов, вписанных друг в друга. В самом деле, вот в чем состоит оригинальность того культурного синтеза, который реализовал Даниил Андреев в своем творчестве? Это одновременно философия плюс мистика плюс эзотерика, но реализованная в форме художества, литературно-художественного произведения, потому что даже «Роза мира» — это, ну, собственно говоря, тоже роман о розе, да? Но что-то среднее между именем Розы и романом о розе, да? С другой стороны, само литературно-художественное произведение существует в рамках и в форме философского мифотворчества. Мифотворчество у Андреева выступает как метод философско-научного исследования истории и культуры. сама история Софии, родившаяся в результате такого мифотворчества, становится методом понимания культуры и восхождения от культуры к некой интеркультуре, о которой говорит Даниил Андреев, то есть к некому такому сакральному метатексту истории. И вот это осуществление такого совершенно небывалого синтеза, вы видите, что на самом деле происходит постоянное взаимопревращение искусства в философию, философии в мистику. Такого синтеза не было даже у, может быть, самого близкого Даниила Андреева, мыслителя Владимира Соловьева, которого он в иерархии русского синклита ставит на самую высшую точку. Он, помните, наверное, все, говорит: «Могуч Пушкин, велик Достоевский, славен Лермонтов, подобен солнцу Толстой». А потом говорит: «Но выше всех Владимир Соловьев». Потому что он не философ и не поэт, а духовидец. Да? Он видит то, чего не видят другие. Ну вот в этом смысле Даниил Андреев пошел, может быть, еще дальше Владимира Соловьева, потому что Владимир Соловьев все-таки пытался свою поэзию укладывать в формы, ну, близкие к философской лирике Тютчева. А свою философию все-таки представлял в лексике, ну, так сказать, Канта и Гегеля, то есть признанного философского языка. А где-то там в подтексте, конечно, у него была и мистика, и эзотерика, и София Премудрость Божья, но это было внутри. А у Даниила Андреева происходит наоборот, у него сама философия облекается в формы мистического духовидения. На самом деле, вот даже литературные произведения, собственно, даже не прямо связанные с «Розой мира» у Даниила Андреева, они носят во многом тоже вот такой мистико-эзотерический характер. Ну, вспомним, например, его знаменитый цикл «Крест поэта», где в виде креста соединены судьбы, личности и творчество четырех поэтов: Грибоедова и Гумилева, Хлебникова и Максимена Волошина. Вот, так сказать, тот, так сказать, духовный крест, на котором распят каждый поэт настоящий. И на самом деле у этого духовного креста есть свой, конечно, прообраз. Это Миргород Гоголя, где четыре повести Гоголя, совершенно разные по своему характеру, духу, пафосу, соединены в виде креста. Вот этот крест, как бы невидимый крест, который вознесен над Миргородом, то ли городом мира, то ли мирным городом, то ли реально существующим, то ли придуманным, в общем, неким мистическим небесным градом. Мы точно так же можем говорить о том, что замечательная, совершенно уникальная по-своему поэма «Ленинградский апокалипсис» представляет собой не только описание там блокады, прорыва блокады, такой как бы политический эпос эпохи Великой Отечественной войны, а это, мы все должны об этом помнить, что это воплощение железной подписи, поступе третьего рыцаря Ора. И вот это постоянное присутствие вот этого сакрального метатекста в любом художественном, философском или даже публицистическом, эпистолярном тексте Даниила Андреева – это его принципиальная особенность. Еще одна особенность творчества Даниила Андреева заключается в его постоянной опоре на чужие тексты. Эти чужие тексты, присутствующие в его творчестве, это и сакральные тексты от Упанишад и Библии до текстов теософских и антропософских. Это и художественные тексты, на которые он тоже постоянно опирается, философские тексты. Причем большинство из этих текстов присутствует не в виде цитат, а скорее в виде аллюзий, мотивов. Причем эти аллюзии носят характер скорее псевдоаллюзий, потому что они в значительной степени реинтерпретированы, они представлены в собственном авторском культурно-философском контексте. Они представляют собой своего рода, говоря языком Дорида, деконструкции и сакральных, и философских, и художественных текстов, и превращаются в конечном счете в авторский текст, значительной степени трансформировавший все предшествующие тексты, вобравших их и переосмысливших их. Очень любопытно, что вот при такой переработке чужих текстов, ну не только происходит, возникают такие реалии, как вестничество, да, вот скажем, русские философы, поэты превращаются в вестников иного мира, да, и в разной степени реализуют эту свою мистическую сущность. Но оказывается, в этом тексте на правах совершенно равноправных персонажей оказываются и деятели культуры, реально существующие, и деятели политики. Причем их разброс невероятно широк. Это и Иван Грозный, и Петр, и Александр I, и Александр II, и Борис Годунов, и царь Федор Иоаннович, и уже Дмитрий, Сталин, и Гитлер, Ленин, все что угодно, так сказать, мы здесь встретим. Но наряду с этими реально существовавшими людьми, превращенными либо в демонов, либо в вестников, либо в родомыслов, в общем, во всей этой концептуальной терминологии Даниила Андреева, наряду с ней выступают и совершенно реальные персонажи уже художественных произведений. Вот, например, вдруг, говоря о творчестве Тургенева и говоря о его значении, духовном значении для русской культуры, он упоминает Лизу Калитину и Лукерью из рассказа «Живой мужчи» как высшее проявление женской сущности порожденной России. Причем при этом Лукерья сравнивается с девой Февронией, а ее жених Вася, представляющий в ее сновидениях с Иисусом Христом. И вот подобные неожиданные параллели, сравнения свидетельствуют как раз именно очень творческом понимании всей предшествующей истории культуры, аккумулированной в творчестве Даниила Андреева. И вот вся иерархия тех духовных сущностей, которые он обнаруживает в предшествующей истории в виде вестников, в виде талантов, составляющих синклит России или воплощающих демонические силы Жругров, Лицроров и так далее. Все это, конечно, для Даниила Андреева самое важное. Это и есть тот, так сказать, некий мистический подтекст всей культуры, который скрыт для большинства людей, но представляет свое важнейшее значение. И вот, завершая свое выступление, я хочу сказать одну, в общем, вот парадоксальную вещь, что вот если глядеть на наследие Даниила Андреева, ну, глазами все-таки не мистики, а науки современной, да, она сегодня в значительной степени переживает глубокий кризис. Это вот можно судить по тем диссертациям, которые защищаются в ВАКе, да, о том, как работает диссернет, например, и так далее. В общем, это беда, то, что у нас происходит с наукой, это беда. Но вот с точки зрения науки, наследие Даниила Андреева обладает на самом деле не столько теологической или эзотерической ценностью, а именно научной ценностью, потому что главные заслуги Даниила Андреева заключаются в том, что вот в его, вот в этом лексиконе, фантастическом лексиконе, представляющем основу его сакрального метатекста истории культуры, заключено, объективно заключено очень глубокое и яркое понимание сущности тоталитарного общества и его предыстории. То есть вот читая это, вот, так сказать, на языке Андреева, мы понимаем, что лучшее, что было сказано о становлении тоталитарного общества и его трудной изживаемости из нашей жизни, это сказано у Даниила Андреева. Вот этим языком и в этих, так сказать, понятиях его мистического учения. Спасибо.
Дмитрий Андреевский, независимый исследователь Нью-Йорк. А скажите, пожалуйста, да, очень важная последняя мысль у вас прозвучала относительно Даниила Андреева и его описания тоталитарной, не то что идеологии, а вообще тоталитарного мышления, тоталитарного сознания, тоталитарного государства в самых различных его аспектах. И вот очень интересно, если учитывать рецепцию Андреева в современном пространстве, Удивительным образом ряд исследователей и любителей творчества Андреева переосмысляют творчество Андреева так, что роль тоталитарных режимов, в особенности российского, сталинского режима, предстает в совершенно каком-то противоположном контексте. И современные российские изменения, трансформации политические тоже видятся как позитивные, хотя идущие вроде бы в авторитарно-тоталитарном направлении. Как бы вы могли прокомментировать этот, так сказать, феномен? Почему такой, казалось бы, однозначный текст может быть увиден так чудовищно по-разному? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Дмитрий, но знакомо тоже больше 20 лет, я оппонировал его диссертацию, посвященную Ивану Андрееву. Так вот, на самом деле ведь реинтерпретации истории, культуры, особенно в кризисные периоды нашей истории, происходят поразительные, конечно, вещи по своей парадоксальности. И в этом смысле, я думаю, что это в том, что люди, так интерпретирующие Даниила Андреева, с одной стороны, его плохо читали, а с другой стороны, они гораздо больше думают не о истине, а о конъюнктуре. И оглядываются на то, как некие вышестоящие, так сказать, свои уицраоров хотели бы видеть там фигуру Сталина, Малюты Скуратова или там Ивана Грозного в современном контексте с точки зрения их значения для России как государства. Я думаю, что вот тот анализ, в части личности Сталина, который есть у Андреева в «Розе мира», совершенно, по-моему, блестящий по проницательности, глубине и даже эрудиции. Например, меня поразила вот одна такая фраза, которая, ну, томов многих потяжелее. Сталин в книге отзывов, посещая выставку «Ахр», наряду с Луначарским, Калининым, оставил самую краткую и самую впечатляющую запись. «По-моему, ничего». Эта фраза, конечно, стоит. Эта штука посильнее Фауста Гёте, и во многом она характеризует именно специфику отношения Сталина и к культуре, и к людям, и к истории, и к самому себе. Ну вот, так, пожалуйста. Спасибо.
Спасибо, еще пожалуйста.
У меня к вам такой вопрос. Вы сказали о некой уникальности мировой культуры Андреева именно в его таком синтетическом творчестве и в том, что он всегда обращается к некому или создает некий метатекст, который включен во все формы человеческой культурной деятельности. А как вы тогда все-таки видите такой ряд, скажем, Гомер, Ареопагитики, Данте, в 19 веке, кроме Соловьева, конечно же, Хомяков, Семирамиды, где тоже идет речь о метаистории, шпенглеровский поиск этого белого культурологического объяснения. То есть не видите ли вы здесь, что на самом деле Андреев тоже включен в определенную парадигму таких синтетических метатекстов, просто, возможно, язык его в некотором разрыве вот с тем культурным языком вокруг в 20 веке создает вот это, ну не то, что псевдоощущение уникальности, а ощущение уникальности нет все-таки на метауровне, а на уровне лексики и каких-то конкретных семантических нюансов. Или он для вас действительно вот в этот условный ряд, который я назвал, не попадет?
Я сейчас отвечу, спасибо большое. На самом деле, вот тот ряд, как бы выстроенный в виде истории, это не совсем парадигма. Парадигма – это когда в одной плоскости находятся имена, рядоположенные, а это речь идет о некой последовательности имен, да, и некой преемственности, культурно-исторической преемственности, ну и философской, это, конечно, тоже, преемственности, которая существует между всеми, вот, так сказать, великими именами. Конечно, Даниил Андреев в некотором смысле аккумулировал все предшествующее. Я бы сказал, вот по поводу его, так сказать, культурно-философских идей, то, конечно, тут не только Шпенглер, но и Данилевский должен быть упомянут. В какой-то степени и Константин Леонтьев, и Владимир Соловьев, и Хомяков, значит, Речь идет, конечно, о таком поступенчатом накоплении некого качества. Значит, а я говорил о том, что на самом деле у каждого из них, конечно, были свои и философские, и культурософские, и историософские идеи, но они никогда не были так интегрированы в одно нерасчленимое целое, где мистика неотделима от философии, философия неотделима от поэзии и так далее. Все-таки всегда мы говорили о философском пафосе, да, или о философской наполненности каких-то произведений, там, Тютчева, там, Пушкина, Достоевского и так далее, но так, чтобы они вот таким образом интегрировались в творчество одного человека. Такого уровня синтеза мы, я думаю, не наблюдали ни до Данила Андреева, ни до Ильи. Вот, собственно, то, что это.
Потапов Юрьевич, Антратов. Вот здесь прозвучала, значит, тема, что современное переосмысление, значит, некоторые исследователи творчества Данила Андреева, его мысли о тоталитарных режимах и опасности тоталитаризма, совершенно справедливо здесь это все прозвучало. Хотелось бы понять, а какие конкретные работы или хотя бы какие авторы имеются в виду? Просто мне неизвестны такие работы, может быть, вы знаете.
В смысле из оппонентов Андреева?
Ну, может быть, они не считают себя оппонентами, я не знаю, но здесь говорил, что вот есть такие работы, где, значит, люди переосмысляют что-то и не понимают, значит, одобряют сталинизм, одобряют тоталитаризм. Хотелось бы просто, а кто, какие работы, кто...
Ну, это, собственно, вопрос скорее к моему вопрошавшему Дмитрию Артырскому. Я думаю, что скорее он мог бы сказать об этом. Вот, я поименно их назвать не могу, потому что меня не интересуют эти интерпретации. Мне кажется, что они носят сугубо конъюнктурный и ненаучный характер. Поэтому я не запоминаю этих людей. Извините.
Это в публицистике было, потому что вот к столетию, по-моему, в нашем современнике появилось о Даниле Андрееве, и он там чуть ли не поклонник Сталина и обожал Сталина. Были такие тексты. Но они к науке никакого отношения, естественно, не имеют. Это такая публицистическая белиберда.
Спасибо.